Будет ошибкой сказать, что факиры и фокусники всегда утверждают, что им помогают духи. В полурелигиозных вызываниях, например, в таких, какие совершал описанный Жаколио Квиндасами, перед этим французским джентльменом, по желанию присутствующих на вечере гостей, они обращались к Питре, к своим развоплощенным предкам и к другим чистым духом. Их они могут вызвать только молитвой. Что касается всех других феноменов, и маг, и факир производят их по желанию как угодно, несмотря на состояние кажущейся нищеты, в какой последний живет, он часто оказывается посвященным храма, хорошо знакомым с оккультизмом и со своими богатыми братьями. Халдейцы, которых Цицерон причислял к самым старейшим магам, полагали основою магии внутренней силы человеческой души и знаний магических свойств растений, минералов и животных. С их помощью они совершали удивительные чудеса. Магия для них была синонимом религии и науки. Только позднее произошло то, что религиозные мифы магдианского дуализма, искаженные христианским богословием и эвгемеризированные некими отцами церкви, приняли этот отвратительный вид, в каком их преподносит нам католический писатель де Мюссе. Объективная реальность средневековых инкубов и суккубов – это отвратительное суеверие средних веков, которое стольким людям стоило жизни и за которое этот автор ратует. В целом томе есть чудовищное произведение фанатизма и эпилепсии. Оно не может иметь объективной формы. Приписывать его влияние дьяволу есть кощунство, ибо это значит, что Бог после сотворения сатаны разрешил ему избрать такое направление так действовать. Если мы вынуждены верить в вампиризм, то мы делаем это в силу двух неопровержимых утверждений оккультной психологической науки. Первое. Астральная душа есть отделимая, отличная от нашего эго-сущности, и она может бродить, уноситься далеко от тела, не порывая при этом нити жизни. Второе. Труп не совсем мертв до тех пор, пока его обитатель может снова входить в него. Последний может собрать достаточно материальных эманаций из него, чтобы быть способным появляться в почти земной форме. Но придерживаться мнения вместе с де Мюссе и де Мервилем, что дьявол, которого католики наделили такой властью, что в своем антагонизме он равняется высочайшему богу, обращается в волков, змей, собак, чтобы удовлетворить свою похоть и порождать уродов, значит придерживаться идеи, в глубине которой скрыты семена поклонения дьяволу, сумасшествия и святотатства. Католическая церковь, которая не только учит нас верить этому чудовищному заблуждению, но еще и заставляет своих миссионеров проповедовать такую догму, не должна испытывать возмущение против поклонения дьяволу, практикуемого некоторыми парсийскими и южноиндийскими сектами. Как раз наоборот, ибо когда мы слышим, как иезуиты повторяют известную пословицу «поддерживай дружбу с демонами, давай им твое имущество, твою кровь и служи им, и ты можешь не беспокоиться о Боге, он ведь не будет причинять тебе зла». Мы находим, что он только последователен в своей вере и почтителен Господу. Его логика здрава и рациональна. Он уважает Бога слишком глубоко, чтобы допустить, что тот, кто сотворил Вселенную и ее закон, способен причинять ему вред, бедному атому. Ну а демоны вот тут. Они несовершенны, и поэтому у него имеются основания бояться их. Поэтому дьявол в своих различных превращениях может быть только заблуждением. Когда нам кажется, что мы видим и слышим, и ощущаем его, то это весьма часто не что другое, как наша безнравственная, развращенная, загрязненная душа, которая видит, слышит и чувствует. Подобное привлекает подобное, говорят. Таким образом, в соответствии с настроением, в каком наша астральная форма просачивается и выходит из тела во время сна, и в соответствии с нашими ежедневными занятиями, которые все в значительной степени отпечатываются на этой пластической капсуле, называемой человеческой душой, последняя привлекает в свое окружение духовные существа, близкие себе по духу. Здесь причина, почему некоторые сны и видения бывают чисты и прекрасны, а другие – дьявольские и непристойные. Человек просыпается и либо спешит в исповедальню, либо хохочет над своим сном. В первом случае ему обещают в конечном счете спасение ценой нескольких индульгенций, которые он должен купить у церкви, и, может быть, чуточку чистилища или даже ада. Какое это имеет значение? Разве ему не обеспечена вечная жизнь и бессмертие, что бы он ни делал? Это дьявол. Прогнать его молитвенником, колокольчиком и крапилом со святой водой? Но дьявол снова возвращается, и часто верующий вынужден перестать верить в Бога, когда он ясно ощущает, что дьявол берет верх над его творцом и хозяином. Тогда он попадает в другую крайность. Он остается безразличным и отдается целиком дьяволу. Он умирает, и читатель уже узнал продолжение этого из предыдущей главы. Эта мысль прекрасно выражена доктором Энни Мозером. Религия здесь, в Европе и Китае, не пустила таких глубоких корней, как у индусов, говорит он, возражая против этого суеверия. Дух греков и персов был более изменчивый. Философская идея о принципах добра и зла и о духовном мире должна была способствовать традиции в создании видений с небесными или адскими образами и с самыми страшными искажениями, которые в Индии создавались гораздо проще, более страстным фанатизмом. Там провидец воспринимал посредством божественного света, здесь же он терялся во множестве внешних объектов, с которыми он смешивал себя, отождествляясь с ними. Конвульсии, сопровождавшиеся отсутствием сознания, ушедшего из тела в далекие страны, здесь были обычны, так как воображение было менее устойчиво и также менее духовным. Внешние причины также различны: образы жизни, географическое положение, искусственные средства, вносящие различные виды изменений. Образ жизни в западных странах всегда был очень изменчив и поэтому нарушает и искажает работу чувств. И внешняя жизнь отражается на внутренний мир сновидений. И духи поэтому бывают бесконечно разнообразны по виду и склоняют людей к удовлетворению своих страстей, показывая им способы, как это делать, вдаваясь даже в малейшие подробности, что гораздо ниже возвышенных натур индийских провидцев. Пусть изучающий оккультные науки сделает свою натуру такой же чистой и свои мысли такими же возвышенными, как натура и мысли индийского провидца, и он сможет спать не тревожимый никакими вампирами, инкубами и суккубами. Вокруг бесчувственного тела такого спящего бессмертный дух распространяет божественную силу, которая защитит от всякого дурного приближения, как если бы это была хрустальная стена.